«Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Сестра. Памяти Натальи Толстой. 15 июня в Петербурге на 68-м году жизни скончалась писательница и филолог Наталья Толстая. Она родилась в 43-м году в самом, вероятно, неподходящем для того времени месте – в Елабуге, куда был в годы войны эвакуирован из Ленинграда ее дед Михаил Лозинский, и где он в одной комнате с женой, дочерью и внуками заканчивал перевод божественной комедии «Данте». Под стать обстановке это был рай. Литературы в доме было вдоволь. Другая бабушка, Наталья Карандиевская, посвятила ей 15-летние стихотворения. Внучки Наташи Толстой. Вот карточка, на ней мне 10 лет. Глаза сердитые, висок подперт рукою. Когда-то находили, что портрет похож, что я была действительно такою. Жар птицей детство отлетело вдаль. И было ли детство, или только сказка прочитана о детстве? И жива ль на свете девочка, вот эта сероглазка? Но есть свидетельство, и не солжет оно. Ему, живому, сердце доверяет. Мне трогательно видеть и смешно, как внучка в точности мой облик повторяет. Как внучка становилась самостоятельной, рассказывает она сама. Беседу с Натальей Толстой для нашего радио в начале 97-го года записала Ольга Поленова.
Наталья Никитишна, если редакция журнала, где вы печатаетесь, просит у вас краткую биографическую справку, чтобы представить вас читателю, что вы обычно говорите?
Обычно я говорю следующие вещи. Что я мечтала поступить в университет, мечтала выучить редкий экзотический язык. Честно говоря, мне было совершенно все равно, какой, лишь бы он был экзотический. Мне не хотелось быть специалистом по английскому, французскому и немецкому, потому что это обычное дело. А вот турецкий или, почему не албанский, было бы в самый раз. Но судьба распорядилась так, что я поступила на шведское отделение и очень счастлива. Что я еще говорю о себе? Кончила университет, защитила диссертацию и работаю на одной и той же кафедре уже много-много лет. На той же кафедре, которую я окончила. Поехала в Швецию и там решила писать по-шведски, потому что очень скучно было мне жить. И мне пришла идея в голову, что если я напишу, то меня здесь быстро публикуют, потому что все быстро делается в Швеции. И действительно, стали публиковать мои рассказы. После этого вернулась домой и... Ефим Эткинд попросил меня прислать ему рассказы. Я их тогда решила перевести на русский язык, чтобы прислать ему. И когда я стала их переводить, я увидела, что писать по-русски – это совершенно другое. И стала писать по-русски по-другому. И вот так это началось.
На шведском и на русском языке вы не идентичны.
Это абсолютно разные вещи.
Превращается ли для вас писание на иностранном языке в писание с внутренним комментарием, адресованным читателю, не знающему русскую действительность?
Когда я пишу по-русски, я пишу для определенной группы, как бы внутренней. Я знаю, для кого я пишу. Это небольшая группа лиц, думающих и чувствующих так же, как я. Как бы я пишу, можно сказать, для себя. И еще для узкого круга мыслящих так же, как и я. Дело в том, что никогда не надо думать, что тебя будут читать много, с удовольствием и часто. Нет, не надо так думать, рассчитывать, да и не нужно это совершенно. А когда я пишу по-шведски, то я все время контролирую себя, помня, что это за страна, что это за народ, какое у них ужасное слово менталитет, но, к сожалению, это так. Я все время корректирую себя, потому что я должна учитывать, когда я пишу по-шведски, что этому народ, какой у него юмор, что абсолютно не воспринимается и так далее. То есть я пишу с оглядкой на то, что я пишу именно для шведов. Я изучила достаточно этот народ, я читала там много лекций, я видела, что им смешно, когда мне казалось совсем не смешно, и наоборот. Так что я как бы конъюнктурщица, когда я пишу по-шведски.
Получаете ли вы одинаковое удовольствие от писания по-русски и по-шведски?
От писания по-шведски я получаю удовольствие только в том плане, что я так сказать, внутренне удовлетворена, что я могу писать по-шведски и практически не делаю ошибок. Тут я как бы рассуждаю как педагог. А когда я пишу по-русски, во-первых, ответственность моя возрастает тысячекратно, и это совсем другое. Писать по-русски для меня безумно трудно и огромное эстетическое наслаждение. По-шведски это как бы такой, знаете, задор. Вот, неужели не сделаю ни одной ошибки в употреблении артиклей? И еще получится рассказ, который напечатают шведы. Вот так.
Наталья Никитична, а вы не могли бы продемонстрировать, как ваши рассказы звучат по-шведски? Просто несколько фраз.
Хорошо, пожалуйста. Institutionen für nordiska språk intar en speciell plats på den filologiska fakulteten. Vi tar bara emot 6 studenter vartannat år, medan antalet som vill läsa svenska är 100 gånger större.
Беседа с Натальей Толстой, записанная в начале 1997 года для «Радио Свобода». Поводом для разговора была Довлатовская премия, которую ежегодно вручает петербургский журнал «Звезда», и которая в тот год была присуждена писательнице. Ольга Поленова обратилась к члену жюри Довлатовской премии, прозаику Михаилу Кураеву.
В рассказах Натальи Толстой вот это талантливое ощущение жизни, совершенно пристальное внимание к жизни, где, казалось бы, ничего не происходит, жизни, которая протекает как промежуточная. Вот здесь, наверное, сравнение того, что предъявила Наталья Толстая, и сочинение Довлатова, они где-то в высоком уровне соотносятся как родственные.
Михаил Николаевич, вот именно в связи с тем, что вы говорите, очень хотелось задать вопрос о родственности, потому что, не знаю, правильно или нет, но очень хочется назвать Наталью Толстую, если так можно, писателем круга Довлатова. Они действительно имеют очень много общего, вот, видимо, то, что вы называете талантливым взглядом на жизнь, очень живым и, казалось бы, безыскусственным, без излишней философии, без метафоричности.
Ну, я боюсь таких слов, как философия, потому что ведь глубокое ощущение жизни, оно не обязательно требует глубокомыслия. Ведь один очень умный человек, Гельвеций, сказал, что мои чувства не глупее меня. И вот когда я у Толстой читаю про парня, вошедшего в метро, вошел, жует резинку, вышел, опять жует, ритмический рисунок жевания не меняется, на лице утомленность от доступности жизненных благ. Понимаете, это вот целое мировоззрение, это ощущение жизни, вот в двух строчках, так, человеческий тип и ощущение жизни. Что это? Это философия, потому что здесь выражено целое комплексное ощущение жизни, ощущение себя, ощущение достоинства от приобщенности, замечательно, к жизненным благам. Да, конечно, это родственные черты, потому что и у Сергея Довлатова, у него тоже вот в наблюдении микрожизни прорисовывается картина основательного анализа и чувства.
Показ человека в жесте.
Да, да, конечно.
Прозаик Михаил Кураев. Запись 97-го года. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сестра. Память Натальи Толстой. Следующим собеседником Ольги Поленовой был тогда же, в начале 97-го, соредактор «Звезды» Андрей Арьев.
Андрей Юрьевич, у меня к вам вопрос, как к издателю Натальи Толстой. Почему вы избрали именно этого автора?
эти рассказы нам показались именно тем, что нам нужно печатать после того, как исчез из литературы Сергей Довлатов. Потому что вот в этих рассказах есть то, на наш взгляд, незаменимое качество, какая-то такая достойная простота и скромность, которая, собственно говоря, и является скромностью. То есть скромность литературная не рядится в скромные одежды, а таковой является литература, возникшая из ощущений хорошего наблюдателя. То есть вот бывает в музыке абсолютный слух, и также вот в литературе бывает абсолютная память. Вот если человек чувствует, что какое-то слово уместно, этого достаточно, чтобы уже начать писать. И вот я помню в одном из рассказов Наташи Толстой, героиня идет мимо какого-то училища и слышит, преподаватель говорит своим ученикам: «Глиссадики поаккуратнее, глиссадики поаккуратнее». Ну и вот этот жаргон, казалось, ни о чем не таком не говорящим, мимо которого, то есть мимо таких слов может любой человек пройти, ею запоминается, и вот так начинается эта тема. Она подходит к литературе и к нашей жизни так, что, конечно, жизнь наша печальна и грустна, и, может быть, даже трагична, но люди в ней смешны. Это значит, что писатель чувствует и слышит слово, и чувствует его значимость для передачи этой жизни в бытовых формах, а не в каких-то фантастических, не в суперинтеллектуальных. И вот это нам нравится, просто потому что наш журнал такого рода прозу публикует. То есть, если попадается такого рода проза, она, как ни странно, гораздо реже, чем проза, связанная с разными концепциями литературными или с социальностью прямой. Вот. Идеальным в этом отношении был Сергей Довлатов. Вот такого рода прозу он писал. И вот такого же рода проза, как нам кажется, пишет Наталья Толстая. В этой прозе глиссатики расставлены аккуратно, как у Довлатова. И за это нам она нравится. Вот эта мелодия, мягкое скольжение по жизни, не превращая ее в какой-то кошмар и не делая ее просто каким-то эстрадным номером. Вот такая проза нам и нравится.
То есть вы просто хотите сказать о врожденном каком-то природном литературном вкусе, да, и да, даре, да, вот то, что именно от Бога, и то, что нельзя почерпнуть у других, хотя начитанность, безусловно, она видна, но она как-то очень переварена.
Да, то есть эта начитанность не есть предмет как бы гордости писателя, что очень важно. Для него это такая же естественная жизнь, как для другого человека там каждый день доить корову. Вот. И в этом отношении, конечно, нельзя ее назвать каким-то нелитературным диким человеком, но она литературна в том плане, что так живет. Вот. И я считаю, что в литературе не научишься, если вот есть у человека вот такой слух на жизнь, на то, что происходит вокруг, он может писать прозу. Если человек там хорошо слышит себя, изнутри себя чувствует, он пишет стихи. Это врожденное чувство. И вообще, знаете, гармония нематериальна.
Соредактор «Звезды» Андрей Арьев. Беседу с писательницей ведет Ольга Поленова. Запись 97-го года.
В вашей прозе мне почудилась неприязнь к метафорам. Вы часто пишете диалогами. Это установка или есть проза, написанная по-другому?
Мне просто для передачи того, что я хотела сказать, мне не нужна пока метафора. Мне не нужен этот троп. Но я совершенно не могу сказать, что я не буду использовать и этот троп, и другие, и вообще может пролиться тропический ливень.
То есть вас интересует не собственно сюжет, вы не ставите перед собой стилистические задачи. Главное в вашем рассказе – это передать переживания. А ваш сюжет выстраивается вокруг этого переживания.
Да. И потом, я так сказать, то, как это переживание, в каких формах оно выльется, я сама не знаю. Меня двигает какое-то внутреннее чувство.
Вот уже больше 10 лет пишет ваша родная сестра Татьяна Толстая. У нее манера совсем другая. Ее проза по-барочному щедро изукрашена сравнениями и метафорами. Вы пишете без оглядки на нее?
Меня часто путают с Татьяной Толстой и называют меня Татьяна Никитична. Я ничего не имею против этого. Мне очень лестно, что меня так называют. Но, во-первых, писание Татьяны мне нисколько не мешает, потому что, во-первых, никто никому не мешает. Всем хватит места. И в литературе, и на земле. А во-вторых, Татьяна действительно пишет совершенно в другом стиле, мне совершенно не свойственном. У нее действительно метафорическая речь, и, как она сама сказала, большая плотность на сантиметр, на квадратный сантиметр. Просто мне это не свойственно. У нас разные жанры.
Тем не менее, невозможно не отметить, что так же, как внешне и по повадкам, вы с Татьяной одновременно схожи и не схожи, так же и ваши с Татьяной проза имеют что-то очень общее. Ну, как бы вот одну породу не скроешь. Спутать вас, конечно, абсолютно невозможно. Действительно, в силу вот совершенно разных приемов, которые вы используете в вашей прозе.
Да, совершенно правильно. Но вообще Татьяна начала писать тоже как бы очарованная или пришедшая в ужас от какой-то московской бедной или суматошной или какой-то полной переживания жизни. А я как бы то же самое, но в Ленинграде. Но это вот вылилось совсем в разные вещи. Нет, я думаю, никогда нас не спутать по не внешности. Внешности, может быть, и можно иногда. Когда я смотрю старые фотографии, то ни я, ни Таня, ни наша мама не может понять, кто это из ее дочек. Все похожи. Но я думаю, нас никогда не спутают, читая наши рассказы.
В ваших рассказах мужчина всегда враг. Откуда такая враждебность? Какой мужчина во мне враг?
Несколько раз мне задавали такие вопросы насчет моей враждебности к мужчинам, которые явствуют из того, что я написала. Во-первых, эти вопросы всегда задавали мужчины и никогда женщины. Во-вторых, я в семье окружена исключительно мужчинами. Со мной проживает совместно еще трое мужчин. И последняя моя реплика. Нет, я совсем их не люблю. Просто они другие. Это другая цивилизация. Инопланетяне. И относиться к ним надо так.
Какие книги вы перечитываете?
Вот очень интересный вы задали вопрос, потому что я спрашиваю знакомых, что вы перечитываете. И общий ответ, во-первых, ничего не читаем. Все, что любили, читали, как отрезало. И поэтому то, что вот сейчас люди перечитывают, это очень как бы типично, характерно, и меня это очень даже волнует. Я перечитываю своего любимого писателя советского Юрия Трифонова. Кроме того, я читаю газеты и журналы. Это вот, как меня называют дома, прессоманка, любовь к...
Текущую прессу или старую прессу?
Очень люблю старую, особенно типа что-нибудь такое, литературная газета за 47-й год или за 54-й, испытываю физическое наслаждение от той эпохи, мое раннее детство. И люблю современные газеты не потому, что они очень хорошие, но потому, что там такая прелестная лихость и пошлость, которая меня завораживает.
Она вас каким-то образом...
Она меня толкает, да, она меня побуждает что-нибудь по этому поводу написать.
Вдохновляет на творчество.
Да, вдохновляет. Газетное слово меня вдохновляет.
Мне казалось, что вас также интересует писатель Бердяев. Вы как-то упоминали, что очень его любите.
Да. Писатели одно время все советовали друг другу, читали, пропагандировали. Вдруг открылся, что был такой философ Бердяев. Я начала его читать, и поначалу, по-видимому, читала не то. И была разочарована. А потом мне попалась книжка «Самопознание». Там я наткнулась на статью «Одиночество. Точка. Тоска. Точка». И меня заворожил Бердяев этим. Я это все время перечитываю. Я перечитываю природу тоски человека, ничем не обусловленной. Откуда она рождается, почему она человека побеждает? Неистребимое чувство сильнее, чем страсть, любовь и страх.
Да, это интересно, но вот, скажем, этот мотив как-то еще не звучал в вашей прозе или не заметили?
Зазвучит.
Наталья Толстая, звуковой архив «Радио Свобода», 22 февраля 1997 года. Вспоминает историк культуры петербурженка Наталья Телетова.
Думая о феномене Натальи Толстой, мы возвращаемся по ступенькам ее предков, к отцам, дедам, и находим там одну поразительную вещь. Не только одаренность какую-то сверху во все стороны разбрасываемую. Ваня, замечательный человек, замечательный знаток культуры и так далее. Но самое удивительное в этой семье начинает Алексея Николаевича. Начинает него. Это то, что какая-то жесткость очень крепкой формы, буквально разламывалась от богатства душевного. Это богатство никогда жестким не может оставаться. Оно по своей природе доверчиво и идет как бы с мольбою к миру. Я не знаю, к Богу, к друзьям, к чему-то. Когда-то, когда я познакомилась с Ванечкой Иваном Никитичем, он мне сказал, вот вы, наверное, с Наташей сойдетесь. Потом было много времени, мы встречались, здрасте, но никак. А потом осенью, когда уже положение ее было очень скверным, вот эта мольба о жизни, это не выклянчивание, нет, это именно мольба. Я сделаю еще что-то для мира, но дайте мне время, дайте мне возможность. Вот это, этот вид мольбы, он, конечно, поразительный. Когда мне сегодня утром позвонили и сказали, что я не стала, я тоже пустилась в слезы, потому что это крупный человек, могущий быть жестким, но эта жесткость происходит не от тупости, крепости нехорошей, а от одаренности, которая комком каким-то, так сказать, падает вот перед тобой. Я говорю, наверное, совершенно как-то не литературно и все не то, но одно только скажу, что Наташа была удивительным человеком, приходила ко мне. Я что же, я только могла сочувствовать, это ужасное состояние всегда, но мы планировали с ней гулять. Вот пойдем гулять по Липовой аллее около нашего дома на Васильевском острове, пойдем гулять, и тут Смоленка река, и какое-то чудесное было ощущение, что мы можем восстановить какой-то парк, несуществующий давным-давно, и около этого парка погулять и прикоснуться к какой-то такой вечной проблеме жизни. Я желала бы, чтобы Наташина душа почувствовала, как мы ее любим.
Наталья Телетова. Памяти писательницы. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Единого владыки мира осталось немногим более 2 лет, июнь 62 года. За этот промежуток времени совершится революция во всем мире, анархия и выборы владыки мира.
Это концепция православно-фундаменталистского объяснения событий российской истории 20 века.
Протоколы сионских мудрецов и советский самиздат. В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Киргизские военные с помощью бронетехники разбирают баррикады в городе Ош, установленные местными узбеками во время недавних столкновений с киргизами. Репортеры сообщают, что в некоторых районах узбеки помогают военным разбирать заграждения. Белорусская делегация едет в Москву на переговоры с «Газпромом». Представитель Министерства энергетики сообщил, что предполагается обсудить вопрос о долге России за транзит газа, который, по данным белорусской стороны, составляет около 200 миллионов долларов. «Газпром» утверждает, что Минск задолжал России примерно такую же сумму за поставленное топливо. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на руднике погибли 3 человека, еще один ранен. Причины взрыва устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. Сегодня в Польше досрочно избирают президента страны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», главными претендентами на победу являются маршал Сейма Бронислав Комаровский, который представляет правящую партию «Гражданская платформа», и родной брат погибшего президента, консерватор Ярослав Качинский. В центре Багдада на автостоянке у частного банка взорвались 2 заминированных автомобиля, погибли 26 человек, более 50 ранены. Сообщается, что зданию банка нанесен значительный ущерб. 2 погибших – полицейские, охранявшие банк. На востоке Афганистана сегодня были убиты 5 мирных жителей, среди которых 3 ребенка. Первое нападение произошло рано утром в районе Бихсуд, провинции Нангархар. Примерно в то же время произошел взрыв у здания банка в городе Лашгаргах. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сестра. Памяти писательницы и филолога Натальи Толстой. Наталья Никитична скончалась в Петербурге 15 июня. Ей шел 68-й год. Много лет дружила с Натальей Толстой физик и прозаик Людмила Агеева. Мы позвонили ей в Мюнхен.
Наташа была ангелом. Таким каким-то особым ангелом, без скучной такой правильности, ангелом очень талантливым, веселым, великодушным. Вот сейчас я сижу перед компьютером и читаю ее письма. И в одном письме она написала мне, прочитав мой роман, который я ей послала. Роман был напечатан в нашем журнале «Зарубежные записки». И она мне пишет о том, что все мы, в общем, переживаем какие-то ностальгические воспоминания. И пишет, что вот так вот. Это явление переживают все мои ровесники. И ты. Двоеточие. Душная, лживая советская жизнь и масса чудесных, неповторимых, дорогих нам людей. А нынче погляди вокруг. Вроде и свобода. И поезжай, куда глаза глядят. И купи то не знаю что. А вокруг пустыня. И не с кем поговорить. И волны бескультурья и невежества плещутся вокруг. Ну вот моя пустыня просто с уходом Наташи еще увеличилась. Наташа писала прекрасные рассказы. И вот я сейчас просто хочу вспомнить одну историю. Она действительно была ангелом и очень великодушным. И вот когда я сама что-то пишу, я иногда нет-нет, да и украду что-то. Надо сказать, что я сразу же признаюсь друзьям. И друзья у меня великодушные и прощают. Помню, у Наташи я, кстати, украла одну фразу, которая начала старый рассказ, но неважно. Однажды мы были у Наташи в гостях втроем. То есть была я, Катя и Наташа. И Наташа начала рассказывать какую-то историю, и вдруг Катя закричала: «Не рассказывай, не рассказывай, Милка украдет». Это я, значит. Наташа махнула рукой и сказала: «Пусть крадет». И дальше рассказала, с одной стороны, очень печальную, а с другой стороны, очень грустную историю про старушку, которая лежала с инсультом своих детей. И вот это умение... Этот абсурд нашей жизни, смешной, прекрасный и ужасный, вот изобразить в слове, вот Наташа это умела. Вот она, например, пишет, вот про мой роман, опять же, получила 2 журнала «Зарубежные записки», спасибо, что прислали. «С волнением и радостью читаю тебя. Все топографическое, эмоциональное, так узнаваемо, так дорого». Я уж и забыла, а ты напомнила, что на углу Менделеевской была почта, а на углу Среднего и 8-й – столовая. Туда я, правда, в жизни никогда не заходила. Но персонажи, о которых ты пишешь, мне неизвестны. Мир физики от меня далек, хотя отец, брат, муж, наконец, все оттуда. Вчера Таня, Шура и я вернулись из Финляндии, отдыхали в тишине среди черники и лисичек. Потерянный рай. Я там выступила на литературном вечере. Поэты читали стихи про природу, по-шведски. Все это происходило в старом коровнике. Я рассказала про жизнь в СССР, неисчерпаемые темы, и продала свои книги на шведском. Всем выступавшим дали гонорар. Кило фарша. Татьяна поджарила в тот же вечер котлетки. Съели. А ты что делала эти 2 недели? Ну вот, вот такие мелочи.
Физик и прозаик Людмила Агеева. Я с детства помню от Наташи уютное имя Таня Рождественская. Я звоню в Петербург профессору университета Татьяне Всеволодовне Рождественской.
С Натальей Никитишной, ну, для меня с Наташей как-то мы познакомились так вот живьем, если можно так сказать. Я вспоминаю, это было в такой ранней юности в Коктебеле в Волошинском доме. Хотя, конечно, вся замечательная, неповторимая семья Толстых как-то давно была нам знакома, житейские пути пересекались еще в поколениях наших родителей и даже раньше. Вот. И как-то мы так подружились, и на протяжении вот всей жизни пути наши, естественно, пересекались. Не только потому, что мы учились на одном факультете и работаем на одном, вот так я говорю, в настоящем времени на одном факультете. Просто какая-то такая душевная связь, она почувствовала сразу. Я Наташу всегда воспринимала как человека очень солнечного, очень легкого. Вот в ней была это бунинское легкое дыхание, удивительный оптимизм. И вот такой теплый, светлый человек, талантливый, как такая и артистизм, который вообще во многих, в разной степени, во всей семье этой большой и замечательной разлитой Наташи как-то особенно особым своим неповторимым светом светился. Наша молодость, да и не только молодость, прошла ведь в эти самые бытовые застойные годы, и поэтому часто мы пересекались на всяких таких, всяких бытовых тоже разговорах, что в клюве перенести, где что. Но как-то всегда это было весело, я помню, как-то мы с ней вместе вышли с факультета, и вот шли на Стрелку, она тогда еще ходили трамваи, там она ехала на Петроградскую, дальше к себе, а я по каким-то делам должна была зайти в Пушкинский дом, но мы что-то так весело разговорились, и вот не кончался разговор. И я помню, что там какая-то женщина, такая женщина, вы же на трамвайных путях стоите, а мы не заметили, целый час. Но это было просто очень интересно с ней всегда было. И вот она излучала, я, наверное, повторяюсь, извините, излучала такое вот очень доброе тепло. И, конечно, за ней стояла ее корни, ее культура, ее мир такой уже уходящий, но она его продлевала и развивала, и передавала дальше. И причем это, как у всех талантливых людей, это происходило как будто бы само собой. И поэтому так приятно и как-то очень уютно было рядом с ней. Казалось, что она никогда не унывала. Во всяком случае, она никогда не пригощала своими заботами других. И наоборот, поднимала такой-то тонус. Во всяком случае, вот те дни, когда мне доводилось с ней как-то встретиться, пересечься, то этот день всегда был озарен встречей с ней. И домашним заговорил, ой, я сегодня Наташу встретила, мы так поговорили, обменялись. Причем такая легкость, она, эта легкость, понимаете, не легкомыслие, нет, а легкость существования, легкость для других, для тех, кто рядом. Вот. Конечно, что говорить, целый мир с ней уходит, и она единственная. Она единственная.
Татьяна Рождественская. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сестра. Памяти филолога и писательницы Натальи Толстой. 13 лет назад соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев говорил о созвучности Натальи Толстой журнальным ожиданиям. Сегодня его поминальное слово.
Я знаю рассказы Наташи Толстой, Натальи Никитичны Толстой, уже больше 15 лет, и в журнале «Звезда» есть своеобразная традиция. В каждом первом номере журнала за каждый год появляются рассказы Натальи Толстой. Последний появился вот в этом первом номере. И эта традиция связана с тем, что нам приятно было всегда открывать наш журнал рассказами, которые написаны с той же мерой достоинства и простоты, с какой мне кажется, нарисуется всем за этими рассказами и образ автора. Рассказы Наташи Толстой необыкновенно редки в современной литературе. Казалось бы, что может быть проще, чем безыскусно рассказанная история, история, которая заинтересовала бы и читателей, и издателей, и кого угодно. Но вот именно таких людей, которые могут просто рассказать и создать какой-то психологически достоверный образ нашего мира, все меньше и меньше. Вот та традиция замечательная, которой мы гордимся, там традиция рассказчиков Чехова, Зощенко, Набокова, даже Довлатова, как-то была утрачена. И утрачена именно в последние годы, когда на первое место выходит фантазия автора, когда такая экспрессивность какого-то собственного куража авторского гораздо более значима, чем то, что человек может сказать и то, что он говорит. Вот совмещение какого-то достойного образа автора и того повествования, которое от лица этого автора идет, почти не встречается. А у Натальи Толстой все это было. То есть она писала о том, как раскрывается человеческий характер в совершенно частной жизни, как можно проанализировать вот эту частную жизнь, совершенно обыденную, никому вроде бы не интересную, но под пером Натальи Толстой, становящейся необыкновенно яркой, в то же время и насыщенной каким-то непонятным юмором, потому что содержание рассказов вроде бы печальное. Таким образом, мне кажется, что мы теряем почти последнего рассказчика, во всяком случае, в Петербурге, который достойно продолжает нашу великую традицию повествования. Я уже не говорю о том, что самой по себе Наталье Никитичной всегда было встречаться необыкновенно приятно, потому что она всегда знала ту меру, через которую нельзя переступать. То есть нельзя быть посмешищем, нельзя делать из себя какого-то гения. И по сравнению вот с такой скромной позицией Натальи Толстой, все такие возвеличивающиеся фигуры кажутся действительно смешными. Мне очень жаль, что следующий первый номер журнала «Звезда», боюсь, выйдет без ее рассказа. Она специально писала к первому номеру каждый год рассказы. Не знаю, может быть, что-то осталось из написанного уже, но делала она это быстро и просто, как правило, уже в декабре. Так что жалко, что журнал «Звезда» и вся наша литература остались без такого рассказчика.
Соредактор «Петербургской звезды» Андрей Арьев. Готовя сегодняшнюю программу, я обратился к нашей двоюродной сестре Елене Дмитриевне Толстой, профессору Иерусалимского университета, с просьбой сказать несколько слов. По техническим причинам записать голос Елены Дмитриевны не удалось, и я позволю себе прочитать ее слова, под которыми имел бы честь подписаться. Мы с Наташей были двоюродные, но погодки, и когда нам поставили телефон, а у Наташиных родителей он давно был, тут-то и началась наша безумная дружба. Было нам лет по 8, и мы часами перезванивались, к ужасу всего населения нашей квартиры. Потом начали переписываться. Наташа любила почту, открытки, письма на телеграфных синих бланках, само письмо, писание среди чужих, занятых, озабоченных людей. Ей нравилось, что на почте грустно. У нее была какая-то внутренняя сосредоточенность. Потом вместе гуляли по воскресеньям, ходили в лягушатник и в кино на трофейные фильмы. Когда бабушка Наташа, Крандиевская, переехала на Кировский, мы стали часто у нее бывать вдвоем. Это уже нам было лет по 12. Именно тогда я начала вглядываться в Наташу, как в другую себя. Поначалу трудно было отделить, где ее чувства и мысли, где мои. Столько было общего. Так мы вместе любили бабушку, стихи, Серебряный век, как это потом стало называться, и для нас он был тайной, которую надо было разгадать. В сущности, нам нужен был ответ на вопрос, почему Петербург был такой, и почему бабушка была такая, сверхчеловечески, немыслимо прекрасная, а Ленинград и мы сами были совсем-совсем другие. Я так понимаю, что вся моя жизнь прошла в поисках этой разгадки, и Наташины замечательные мемуарные рассказы все об этом. Тут меня увезли в Москву, но связь не прерывалась все эти годы, и я приезжала к ней на дачу, бывала в доме. Мы вглядывались друг в дружку, как в зеркало, и уже пытались отделиться и понять, где я, а где она. Многое шло похоже. Обе пошли в языковой вуз. Наталья выбрала шведский. Обе преподавали. Она еще и писала книги, а я занялась русской филологией. И так далее. Версия и вариант. Когда я уехала, мы 16 лет не виделись, но так любили, оказывается, друг дружку, что не могли наговориться, когда увиделись. Только виделись редко. Когда Наталья стала писать свои чудесные, остроумные, смешные штуки, я так обрадовалась, потому что всегда знала, какой она кладезь ума и веселья. Но все дело, конечно, было в той самой внутренней сосредоточенности, которая у нее была всегда. Она была вовсе не религиозна, но она духовно была полна до краев. Я иногда за границей натыкалась на ее выступления. Вот она отвечала на вопрос, как наилучшим образом отметить 300-летие Петербурга. Она ответила: «Постройте приют для сирот и богадельню». Она стала живой духовной связью с тем образом России, какой воплотила для нас бабушка. Шведы возвели Наталью в рыцарское достоинство. «Мой милый духовный рыцарь, какой же без тебя Петербург? Ты и есть Петербург!» Так написала о Наталье Толстой ее двоюродная сестра Елена Толстая. И я не мог бы сказать лучше. А теперь рассказ Натальи Толстой «Коммунистка» в ее собственном чтении. Запись 97-го года.
«С тетей Валей я познакомилась, когда она уже вышла на пенсию, но еще ходила на службу на общественных началах. Никак не могла расстаться. Утром влезала в набитый трамвай и так, сдавленная, пилила на другой конец города, чтобы прийти к началу работы. Нет, раньше всех. И делать бесплатно то, что делала всю жизнь. С комсомольским задором трудиться, чем труднее, тем веселей. Радоваться успехам товарищей. Если критиковать, так в глаза. Мне казалось, что тети Валины добродетели могли существовать только в брошюрах о новом человеке, придуманном тоскливыми дураками из дома политпросвещения. Но вот она, тетя Валя, живет прямо по методичке для курса «Научный коммунизм», а всеми любима. Слывет, правда, в лаборатории чудачкой. Меня так и тянуло совратить несгибаемого большевика, припереть старуху к стене. Тетя Валя, как вы относитесь к Сталину? Ну, что можно сказать? Определенные ошибки, конечно, были. Но объективно он много сделал положительного. Смотри сама. Коллективизация – раз. Индустриализация – два. А победа над Германией – все это Сталину в актив. Тетя Валя, этот палач погубил миллионы. В сталинских тюрьмах пытали людей. Согласна. Пытки минус. Но не забывай, что именно партия покончила с культом личности. Партия же и восстановила ленинские нормы. Больше 5 минут политбесед с тетей Валей я не выдерживала. И чтобы не сорваться, сбивала коммунистку с курса. Как вы капусту квасите? Мне ваш засол понравился. Записывай. Купить белый, непопорченный качан. Тетя Валя была непотопляема. Все человеческие драмы привычно сводила к одному. Работаем плохо. Руководитель завода, института, колхоза потерял связь с коллективом. 4:30, а его и след простыл. В послевоенные годы директора ночевали на работе. Не забывай, Лена, и о крестовом походе США против коммунизма. Тетя Валя, чем вы чистите кафель? Химик-технолог. Она бралась написать диплом или диссертацию на любую тему. По античной философии, по норвежским диалектам. О роли партии по мобилизации кого-нибудь. Вот я мужу курсовые работы помогала писать, а ведь никогда до этого фюзеляжами не занималась. Построила соседке диплом по-научному. В результате диплом с отличием. А тема, между прочим, для меня была новая. Методика рассказывания сказок детям из неполной семьи. Любая работа выполнима, если наметит цель, план работы, сроки и ответственного.
Наталья Толстая читает свой рассказ «Коммунистка».
Вечером, лежа в постели, я думала о тете Вале. Хотела понять ее живую душу. Неужели не притворяется? Неужели верит тому, что мелет? Тетя Валя выпадала из всех социальных ниш. Ее отец был царским генералом. В революцию пошел в носильщике и сразу надорвался. Оба брата тети Вали были посажены перед самой войной. Один за то, что был священником, второй просто так, за компанию. Расстреляли обоих, надо сказать, без проволочек, по-большевистски. Вот ваших братьев ваша любимая власть уничтожила, и ничего? Ну, Леночка, мы же не знаем, с кем они были связаны. Оба были молодые, их легко было сбить с толку. Вспомни, страна кишела врагами. Тетя Валя жила в маленькой однокомнатной квартире, получила ее как ветеран войны. Кухня была такая тесная, что как в нее ни входи, грудью ли вперед или боком, все равно ударишься бедром о газовую плиту или повалишь что-нибудь, или откуда-то посыплется Антоновка. Коридора в квартире не было. Открывая входную дверь, человек утыкался в тете Валины черное пальто. Это пальто не оставляло никакой надежды на личную жизнь, но высоко ценилось хозяйкой. Теплое, немаркое, век прослужит. Тут же под пальто на низкой табуретке стоял телефон. Тетя Валя была упряма и не позволяла сделать жизнь удобной. Пусть телефон стоит, где стоит. И хорошо, что неудобно. Меньше болтаешь по пустякам, а дело не делается. Над тахтой висела фотография. Они с мужем на берегу моря. Она кокетливая с зонтиком. Он добродушный крепыш в мятых, как у всех до войны, брюках. Мужа тетя Валя очень любила. Ради него и жила. Их дочка, родившаяся в самый сатанинский блокадный холод, умерла 3 дней от роду, прямо в больнице. Тете Вале сказали тогда: «Иди домой, тут тебя никто держать не будет». И она пошла, поползла на другой конец города, без доченьки, в ледяную комнату. Муж Коля в это время был на фронте, служил в войсках НКВД, в заградотряде. Когда тетя Валя рассказывала о блокаде и о погубленной дочке, ее глаза каждый раз наполнялись слезами, и слезы стояли так некоторое время, не стекая по лицу. 40 лет тетя Валя прожила с мужем душа в душу, а, похоронив дядю Колю, не смогла жить одна. На целый год поселила у себя племянника-студента. Вова любил свою тетку, заботливая, кормит с рынка, душой болеет за его медицинские успехи. Вова исступленно ненавидел общественные науки, и тетя Валя ночами писала ему конспекты, ближе к рассвету перепечатывая бред на машинке. Каждый раздел конспекта начинался словами: «В свете задач, вытекающих из решения съезда». Утром Вова был обязан вслух прочитать конспект, чтобы хоть знать, о чем идет речь. В невыспавшейся Вовиной голове светом вспыхивали задачи, и тут же широкой привольной рекой текли из решений. Голова Вовы падала на стол. Он любил повалять дурака с теткой. «В чем дело, Вова?» «Не могу больше. Троцкого жалко». «Так, иди в ванную, голову под холодную воду, я завариваю крепкий чай, и мы переходим к критике буржуазных фальсификаторов». Неуют тети Валиной квартиры ничем нельзя было оправдать. «Почему вы не купите удобные книжные полки? И давайте выбросим эту тахту, вы же спите в яме». «Леночка, вещизм — это бич современного человека. В молодости мы были совершенно равнодушны к тряпкам, кастрюлькам всяким. А как весело жили, и пели, и танцевали, и влюблялись, между прочим». Когда рухнула понятная, обмятая, устойчивая, тетя Валя сникла. Про Горбачева она слышать не могла. Заброшен по заданию Международного валютного фонда. Провокатор. Никому больше не нужны были ее разработки по материалам съездов, месячные обзоры «Правды». Студент Вова расправил плечи, историю КПСС отменили. И тетя Валя слегла, чтобы больше не встать. Месткомовец распоряжался в опустевшей квартире. Просьба к родным и близким забрать личные вещи покойной на память. В ящике буфета лежали медаль за оборону Ленинграда, бюстик Ломоносова, избиркнижка на 500 рублей. На дне ящика белел лист с начатым стихотворением для неизвестного юбиляра. «Работай честно, с огоньком, преобразится жизнь кругом». Женщины-сотрудницы уже резали лук для селедки, а мужчины, переговариваясь тихими голосами, споро откупоривали бутылки. Народу-то как много пришло в крематорий, а ведь человек уже 20 лет на пенсии. Да, очень Валентину Михайловну уважали. Безотказная, бескорыстная, все для других, ничего для себя. При ней лаборатория 10 лет переходящее знамя держала. родиться и умереть. И над этим радугой цель, сроки ответственны.
Наталья Толстая читала свой рассказ «Коммунистка». Запись 97-го года. В 54-м году наша бабушка Наталья Крандиевская написала стихотворение «Эпитафия». Им я и хотел бы завершить программу. «Уходят люди и приходят люди. Три вечных слова было, есть и будет, не замыкая, повторяют круг. Венок любви и радости и муки подхватят снова молодые руки, когда его мы выроним из рук. Да будет он и легкий, и цветущий, для новой жизни нам во след идущий, благоухать всей прелестью земной, как нам благоухал. Не бойтесь повторения, и смерти таинства, и таинства рождения благословенны вечной новизной». Выпуск «Мифов и репутаций» был сегодня посвящен памяти писательницы и филолога Натальи Никитичны Толстой, скончавшейся в Петербурге 15 июня. Вечная память. Режиссер Илья Бабчиницкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Насколько закрыты от общества российские интернаты для детей и взрослых? Разные точки на этот счет в программе «Третий сектор» представит директор коррекционной школы-интерната Светлана Соцкого, замдиректора Государственного центра психолога медико-социального сопровождения Ольга Ермолаева и представители общественных организаций Георгий Крюков и Мария Островская. В эту субботу в 18 часов. Ведущая Кристина Горелик. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».